В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на Радио Крым Реалии. С вами работает Ирина Сибулаева. На полуострове слушайте нас на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляция наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube странице «Крым Реали». Задавайте свои вопросы и комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир, а у нас есть шанс послушать вас. Можете нас набрать на бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. И сегодня в выпуске мы поговорим о трендах карантина, плюсы самоизоляции. В период карантина появились инициативы по помощи медикам, онлайн-курсы и вебинары. Об этом поговорим в этом часе.
Вечернее шоу.
И начнем эфир с оперативной новости. В оккупированном Крыму подтверждены новые 3 случая заражения коронавирусом. По одному случаю в Армянске и Красногвардейском районе. Они связаны с контактами с ранее инфицированными. 3 случай зарегистрирован в Керчи. Там заболел человек, приехавший из Ирана. Подконтрольные Кремлю власти разыскивают водителя и 2 пассажиров частного такси, которые ехали 9 апреля из Багирова в Керчь вместе с инфицированным. Об этом сообщил заместитель подконтрольного Кремлю Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса. Я напоминаю нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube странице «Крым Реали», что у вас есть шанс попасть к нам в эфир. Задавайте вопросы по теме, которая сегодня звучит. Это крымские тренды карантина. Жители Крыма могут звонить нам по телефону 8 800 10 06 926, а жители материковой части Украины 044-490-2905.
Тема дня.
Карантин и режим чрезвычайной ситуации стали толчком для волонтеров. Люди стали больше времени уделять благотворительности. Помогают финансово медицинским учреждениям и нуждающимся. Развозят продукты питания. Есть люди, которые шьют маски и бесплатно раздают их медикам. Одна из таких людей, дизайнер одежды Эльмира Усинова, она во время самоизоляции шьет маски и бесплатно раздает их крымским татарам, медикам и другим нуждающимся. Добрый вечер, Эльмира Ханум.
Добрый.
Эльмира Ханум, как у вас возникла идея заняться пошивом масок? Что пробудило вас?
Ну, во-первых, идея проявить заботу, какую-то не оставаться без внимания в этот сложный период нашей жизни. Материнский инстинкт, скажем так. Позаботиться о своих близких, о своих родных, о знакомых, даже о тех, о кого я не знаю, мне очень хотелось поучаствовать. И учитывая, что пришлось выйти в незапланированный отдых, у меня появилось время, и мне хотелось бы провести с пользой дело. Я решила шить масочки.
А как люди реагируют?
Ну, реакция положительная, конечно. Они каждый раз пишут в соцсетях и благодарят. И если, допустим, когда получалось так, что был контактная передача масок, вот, когда у нас заканчивались коробочки, приходилось выносить им. И они очень благодарили и желали здоровья мне и моей семье. Это было очень приятно.
Эльмира Ханум, а вы одна шьете или у вас команда, которая вместе занимаетесь вот волонтерской деятельностью? Кто у вас есть в команде мастеров?
Ну, начинала я, конечно, шить одна, самостоятельно. Вот. И я, честно говоря, не думала, что будет такой поток желающих. Но на третий день, когда я действительно уже понимала, что я не успеваю, мне пришлось подключить домочадцев. Это моя дочка, это моя заловка, мужа, сестра. Они мне помогали. У нас был такой небольшой конвейер, и вместе у нас получалось, ну, довольно-таки много, продуктивно.
А как вот ваши родственники стали принимать участие? Бывают ли такие моменты, когда вы им делаете какие-то замечания? Вы все-таки мастер, да? Вы дизайнер, вы профессионал в области шитья.
Да, конечно. Были такие моменты, когда они старались сделать быстро, но не очень качественно, так скажем. И мне приходилось делать небольшие замечания. Я им говорила, делайте аккуратнее, а они мне говорили, зачем? Все равно это бесплатно. Я говорю, нет, бесплатно тоже надо делать хорошо. И они потом старались, конечно. Ну, такие по мелочам. В основном, основную часть работы выполняла я. И я люблю очень делать все четко, красиво, поэтому даже маски, которые завали бесплатно, мы старались сделать качественно.
Получается, что у вас сейчас уже поменялось направление, да? Раньше вы шили платья, шили одежда, а сейчас только маски.
Ну да, да, получается так, потому что во время карантина я не работаю.
А во сколько у вас вот начинается рабочий день, да, в период самоизоляции, когда вот начинаете шить маски уже?
Ну, как любая мусульманская жена, мать, я с утра, конечно же, занимаюсь домашними делами, хлопотами. Это завтрак, это какая-то уборка частичная. И где-то с 10 уже иду туда шить к себе.
Эльмира Ханум, а вот сколько времени уделяете на пошив масок? И сколько вот времени, интересно узнать, сколько уходит времени именно на пошив одной маски?
Ой, ну, учитывая, что я шью очень давно, еще с детства, и, естественно, навыки шитья у меня очень хорошие, и я шью очень быстро. Для меня, допустим, она маска, ну... Я, конечно, не высекала, но одна маска там буквально, ну, 10 минут, может быть, вот так.
А вы уже успели прочитать, посчитать, сколько уже масок сшили?
Ну, первые две недели мы шили где-то с 10 до позднего вечера, по 12, по 10, по 12 часов. И после 1000 мы уже перестали считать. Так в среднем, когда уже потом стали подсчитывать, ну, сколько в день ориентировочно уходило. И понимаю, ну, уже я понимаю, что это уже за 1500.
А как вы раздаете эти маски?
Раздаем по-разному. Допустим, у нас получилось так, что в первую очередь моя задача, моя цель была обеспечить масками свой район. Я живу в Акмечети, и мне хотелось как-то защитить свой район, чтобы хотя бы в нашем районе как можно было меньше этой инфекции. И когда мы начали шить на свой район, естественно, молва пошла, и стали просить и фонтаны, и село Белое. Вот, и очень много сил стали просить, и мы стали думать, как же это делать, чтобы мы все-таки сидим на самоизоляции, и нам не хотелось контактировать с людьми, потому что семья у нас большая, есть довольно-таки пожилые в доме люди, поэтому мы оставили коробочку возле дома, возле ворот дома, и паковали по 3 масочки. И люди просто приходили и брали, кому нужно было сколько, они брали.
Эльмира Ханум, пользуясь случаем, вы выходите в город, наблюдаете, насколько люди сами придерживаются правил, носят ли они сами маски? Есть ли эти маски в аптеках?
Ну, в городе я была в начале еще карантина. Последние недели мы вообще как бы не выезжаем никуда. Ну, можно сказать, 50/50. Угу. Половина носит, я обращала внимание, действительно, кто ходит в масках, кто нет. Ну, половина людей были в масках. В аптеке я не заходила, просто люди, которые стали приходить, они действительно говорили, что ну, масочки купить очень проблематично. Их в наличии не было.
А люди больше сами шьют маски или все-таки покупают? Вот что вы наблюдаете в городе? Что вы видели?
Ну, я думаю, что все-таки шьют не все. Потому что, ну, во-первых, не все это могут, и не у всех есть, допустим, те же швейные машинки, и руками не каждый может шить. Допустим, у меня мама вообще не шьет. Ну, как бы это, я думаю, что основная масса их покупает, да.
Эмира Ханом, у ткани есть свойство заканчиваться. Откуда вы берете ткани? Либо у вас есть запасы, либо есть люди, которые также поддерживают вас, как и вы поддерживаете людей.
Да, разные варианты. У меня начиналось все с моих запасов, естественно. И они еще как бы есть у меня эти запасы. Я вообще очень как бы давно шью и очень люблю, и мне всегда какие-то ткани хочется. И поэтому действительно у меня они были, эти запасы. Но я смотрю, что они стали заканчиваться, а есть ткани, которые, допустим, я покупала для того, чтобы, ну, что-то пошить себе или детям. И я понимала, что это совершенно недешево получается. Я кинула клич, думаю, что у кого-то есть ненужные ткани. Вот, кинули клич, и с нашего района приносили мне и резиночку, и ткани, и люди очень отзывчивые, конечно, им большое спасибо, но это все очень быстро заканчивалось, потому что поток был неимоверный, и приходилось, конечно, опять свои запасы доставать и шить.
Эльмира Ханом, почему вот вам не жалко времени, да, и вы, известно, что вы раздаете бесплатно маски, почему вы так решили?
Почему? Время мне не жалко, потому что я думаю, самое ценное в наше время – это жизнь, это здоровье, это улыбка, это радость, и на самом деле, когда ты можешь как-то выйти глобальным, ну, это и масштабная такая всепланетная проблема, ты можешь как-то в этом поучаствовать, и когда ты видишь улыбку людей, благодарность, это действительно, это очень как бы стоит того, чтобы ты подарил время людям. И я думаю, что это не зря будет сделано, и я очень рада, что я смогла хоть чем-то помочь. Мне совершенно не жалко, мне даже было очень приятно вот просто раздавать, это очень приятно. На самом деле я люблю делать подарки.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Эльмира Усейнова была с нами на связи, дизайнер одежды, и шьет маски для людей, для медиков, для простых крымчан, для неравнодушных и тех, кто нуждается. И по ее подсчетам это уже больше 1000 масок.
Вечернее шоу.
И в период самоизоляции большинство людей сидят дома. Они передвигаются исключительно в исключительных случаях. Это поход в продуктовые магазины и обратно. Этот малоподвижный образ жизни не приносит ничего хорошего, говорят хореографы. Кровь застаивается, мышцы атрофируются, настроение портится, аппетит порой становится, скажем так, зверским. И чтобы снизить вред от карантина, крымский хореограф Медат Халилов создал видеоуроки по крымско-татарским танцам. Добрый вечер, Медат Бей.
Ассаляму алейкум. Добрый вечер.
Медат Бей, скажите, вот как будем говорить о том, как танцы влияют на настроение людей? Вот когда вы решили проводить такие онлайн-курсы, записывать видео и делиться своим талантом, и делиться танцами, да, изучение азов танцев?
Если честно, это моя давняя мечта, и просто раньше не хватало времени. Сейчас намного больше свободного времени для того, чтобы снимать эти видеоуроки. Я давно в соцсетях наблюдаю видеоуроки по современным танцам, по уличным танцам, кавказским танцам, акробатика, гимнастика, но, к сожалению, крымско-татарских танцев, видеоуроков не было. И вот сейчас появилось свободное время, и я начал выпускать эти уроки.
А как вот танцы могут помочь в период карантина? Чем они могут помочь человеку?
В данный момент, ну, вот именно для моих видеоуроков, наверное, даже больше карантин помогает моим танцам. Потому что очень много желающих научиться танцевать крымско-татарские танцы, но у них нет возможности прийти к нам на занятия, либо в какой-то другой кружок. Сейчас люди находятся дома, и от того, что чаще всего заняться дома нечем, теперь они могут свободно заниматься по видеоурокам крымско-татарскими танцами.
Но когда преподаете танцы, вы же должны видеть человека, да, как он это делает, упражнения, насколько получается. Как вы чувствуете своего ученика?
Вы знаете, это очень сложно преподавать по видеоурокам, потому что на самом деле, преподавая в зале, я вижу каждого ученика. Я пытаюсь каждому ученику подойти, поправить. У меня к каждому ученику свой подход. А так остается только догадываться, понял меня ребенок или взрослый, либо не понял. Конечно же, есть такие родители, которые снимают своих детей и отправляют мне видео. Я просматриваю видео, комментирую, где-то похвалю ребенка, где-то исправлю, подскажу, что где-то подтянуть ручки, вытянуть колени.
А вот насколько меняется настроение человека после танцев?
Ну, во-первых, мы знаем, что танцы укрепляют здоровье. А кроме здоровья, плюс к этому, от любой физической нагрузки в организме человека происходит выброс гормона радости. Вот. И после занятия танцами человек становится более бодрым, радостным. И это именно то, что сейчас во время самоизоляции нам не хватает. Хорошего настроения и радости.
И, Медат Пи, вот хотелось бы узнать, вот как вы готовите урок? Чему больше уделяете внимание? Каким танцам больше уделяете внимание?
Ну, первая наша задача – это снять видео так, чтобы было доступно. То есть я прописываю каждое движение, прописываю так, чтобы каждый ребенок меня понял. А наш видеограф Ильдар Ибрагимов, он думает над тем, как это показать с разных ракурсов, где-то полным ростом, где-то крупным планом, для того, чтобы ребенок мог увидеть четко каждое движение.
То есть вы работаете в команде не один, да? У вас есть своя команда, которая снимает, монтирует эти видеоролики?
Да, конечно. Ильдар Ибрагимов мне очень помогает. Он снимает наши видеоуроки. Также сейчас мы готовим видеоурок для девушек, где мне помогает моя коллега Анифея Ибрагимова.
Медат Би, а когда вы преподаете видеоролик, преподаете национальные танцы, сколько времени необходимо для человека, для вашего ученика, чтобы выучить? Потому как я видела ваши ролики, они такие поэтапные, да, уже вышло 3 урока, насколько мне известно. Это нужно как учить танцы? Поэтапно, либо можно, скажем так, перескакивать, да, выучив один и сразу на третий урок перейти. Как у вас, как график обучения у вас?
Ну, сколько уходит времени на каждый урок, я сказать не могу, потому что каждый человек индивидуален. У кого-то получается немного лучше, кому-то немного дается сложнее. Но ни в коем случае перескакивать через урок нельзя. Вот начиная со второго урока, каждый урок будет связан между собой. Есть элементы, которые мы выучили на втором уроке и на третьем уроке, и в конце третьего урока мы их соединили. То есть, не зная элементов со второго урока, мы не сможем до конца понять третий урок.
А что вы можете посоветовать ученикам? На что больше обращать внимание?
Тщательно изучать каждый элемент, обращать внимание на то, что каждое движение должно быть четким. Крымские татары – это в первую очередь орлы мужчины. Поэтому ручки должны быть раскрыты широко и высоко, грудь вперед. И первую очередь это должно быть от своего желания. Если будет желание, то каждый из моих учеников добьется успеха.
О своей работе, о своих учениках.
Простите, не расслышал.
А можете рассказать о своих учениках, о их победах, да? Чем они сейчас занимаются?
В общей сложности в нашем ансамбле занимается около 500 детей. Наши дети многократные лауреаты первой степени, 15-кратные обладатели кубка Гран-при. Каждый ребенок, который ходит к нам в ансамбль, он ходит по своему желанию и живет именно танцами. Живет танцами. В данный момент мы запустили небольшой челлендж среди учеников ансамбля «Атеш». Каждый снимает у себя дома, либо во дворе, в любом удобном месте, с комбинацию, придуманную самим учеником. И так мы передаем эстафету друг другу.
А что вы хотели бы посоветовать людям, которые вот находятся в самоизоляции?
Ну, конечно же, как и любой здравомыслящий человек, я советую ни в коем случае не покидать свои дома и танцевать. Потому что танцы, они помогают людям разного возраста, начиная от маленького капризного ребенка до взрослого человека, который страдает депрессией. Поэтому вы танцуете, и уже после первого урока увидите, насколько ваше настроение улучшится.
Спасибо вам огромное. Хореограф Медат Халилов был с нами на связи. Танцы во время изоляции – это тоже как бы часть жизни, да, и средство общения друг с другом, и средство выражения эмоций. И о секретах танцев нам рассказал и Медат Халилов. Оставайтесь с нами на радио Крым Реале, мы встретимся с вами через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реале.
Я напоминаю нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах, можете звонить нам в эфир по телефону из Крыма 8 800 10 06 926 и жители материковой части Украины 044 490 2905. И коронавирус ограничил личное общение, оно перешло в онлайн-формат. О новом формате общения и встречах друг с другом мы поговорим с основательницей Джанлы Радио Наджией Фими. Добрый вечер, Наджия Ханум. Наджия Ханум?
Да, я слушаю.
Добрый вечер. Скажите, вот как коронавирус повлиял лично на вашу работу?
Ну, собственно, последние 6 лет моя деятельность происходит в основном онлайн. Я работаю удаленно, команда моя тоже работает в основном дистанционно, поэтому, конечно, эта ситуация повлияла на меня, но сказать, что она была для меня шоковой и холодным душем, я не могу. Я уже работаю в последние годы именно в таком формате.
А насколько вот проще люди общаются, ваши спикеры? Ну, у вас было и не только онлайн, да, и были и живые эфиры. Насколько вот спикеры общаются легко? И как спикеры сами относятся к такому формату общения?
Сейчас мы проводим прямые эфиры с помощью Инстаграм. И это, как правило, очень теплые встречи. Даже по обратной связи я слежу, что все говорят, что было очень душевно. Это зависит, наверное, и от спикеров самих, и от того, что за годы моей работы у меня уже есть с ними, да, какой-то контакт личный. Если бы я только начинала свою работу, наверное, мне было бы сложнее в этой ситуации. Но поскольку я хорошо знаю своих героев, герои меня знают, мне удается такое, создать такую очень дружескую атмосферу. Но, конечно, конечно, не хватает вот это, знаете, обмена энергией, когда ты сидишь напротив чужого человека и смотришь ему в глаза, он тебя смотрит. Да, вот этого вот не хватает. И не хватает Вот именно такого вот момента, когда ты смотришь на настроение, на реакцию человека и можешь уже как-то регулировать беседу. То есть это онлайн, это происходит очень сложно. Плюс огорчают технические неполадки. Если происходит срыв эфира, то, конечно, это немножко раздражает.
А вот неживое общение, да, в онлайн-общении, оно влияет на качество интервью? Потому как вы же не чувствуете своего спикера, да, вы не знаете, не чувствуете эмоций. Вот как онлайн-общение, онлайн-интервью, которое вы проводите, влияют на качество материала?
Влияют. Вот опять-таки, когда ты берешь интервью вживую, то ты очень многие моменты смотришь по реакции. Это то, что называется невербальное общение. Невербально мы считываем до 80% информации. И по жесту рук, по выражению глаз, ты уже понимаешь, да, какая идет реакция, что для человека, что его трогает, как он реагирует. Это все очень сложно отследить в онлайн. То есть этого живого момента общения, да, это усложняет, конечно, процесс интервью, безусловно.
Ну, Чеханович, сейчас известно, что много людей, да, находятся в Крыму, находятся дома, в самоизоляции, в период карантина, все дома. Радио слушают, видеоматериалы, которые есть в Ютубе, и ваши материалы, программа есть у вас, ДЭРС, называется «Урок». Как вы выбираете темы? Каким темам вы отдаете больше предпочтения? Особенно сейчас, в период карантина, в период самоизоляции.
Сейчас, вы знаете, все проект ДЭРС, он, конечно, образовательный в первую очередь. И сейчас очень многие ресурсы призывают использовать это время для того, чтобы стать умнее, для того, чтобы прокачать себя в каких-то областях тех или иных. Собственно, проект ДЭРС мы начали больше года назад и начали делать онлайн-образование еще до того, как это стало мейнстримом. И проект ДЭРС – это прежде всего образовательный контент, тот, который направлен на информирование, на именно запрос общественный о культурном и историческом наследии Крыма. Несмотря на то, что очень много всего есть на сегодняшний день, у нас по-прежнему остаются пробелы в наших знаниях о самих себе. Вот я имею в виду мою аудиторию, это в основном крымские татары. И то есть мы очень многого не знаем о себе самих. Собственно, проект ДЭРС призван заполнить эту нишу, он образовательный. И, конечно, сейчас я вот чувствую такую опять новую волну к проекту уже. Он уже существует, да, выходят новые курсы. И сейчас, да, пока на карантине, я вижу по просмотрам, то есть просмотры растут органически, даже без моего какого-то активного содействия этому. Есть сейчас, в период карантина, запрос на образовательные такой контент.
То есть вы наблюдаете, что во время карантина люди стали больше слушать, больше смотреть, и эта самоизоляция, она повлияла на количество просмотров?
Да, безусловно. Сейчас мы все с помощью интернета смотрим, получаем образование, заполняем свой досуг, ищем информацию. Да, конечно, мы больше времени проводим в интернете, и хорошим вообще тоном сегодня считается, если уже проводить столько времени в интернете, то, по крайней мере, оно должно быть полезным. Полезно может быть новые знания, может быть углубление уже тех знаний, которые у тебя есть. Собственно, вот проект ДЭРС на это направлен. Мы привлекаем лучших специалистов в своих сферах. Это,
а кто ваши специалисты?
Это ученые, это специалисты по культуре, это специалисты по краеведению, да, по тем сферам, которые, все, что касается Крыма, его культурной и исторического наследия. У нас принимают участие люди со степенями, то есть это кандидаты наук, это доктора, это профессоры. Собственно, это молодые ученые, которые сегодня подают большие надежды. И для нас очень важно важно, чтобы человек, который участвует в нашем проекте, он был безусловно компетентен. И очень долгий процесс подготовки у нас к нашим лекциям.
А сколько времени необходимо вот для того, чтобы приготовить одну лекцию и выпустить в YouTube?
Смотрите, минимум три месяца от момента, когда мы начинаем, от того, как происходит первая встреча с будущим нашим участником, это минимум 3 месяца. Максимум, вот есть курсы, которые начали разрабатываться еще в конце 2018 года, и до сих пор мы не приступили даже к записи, поскольку разработка этих тем очень сложных, требует много времени от участников. Они у нас участвуют на добровольных началах, поэтому, собственно, когда наши участники готовы, тогда мы переходим к этапу записи, затем мы переходим к этапу уже продакшена, постпродакшена. То есть самое главное – это те знания, та информация, которую они несут. И мы очень просим делать эту информацию легкой для усвоения, поскольку их будут смотреть и слушать простые зрители, не ученые, не специалисты, и они должны понимать лектора, и эта информация должна быть действительно интересной, хорошо составленной, то есть там есть еще большой процесс редактуры и работы над материалом.
А сколько принимают участие в одном проекте? Кто эти люди в вашей команде? Сколько их человек?
Знаете, это хороший вопрос, когда меня спрашивают, сколько человек в вашей команде, все, наверное, ожидают услышать какую-то цифру, да, там несколько десятков человек. На самом деле у нас команда очень маленькая, у нас 3 человека, но мы можем масштабироваться и привлекать тех специалистов, которые нам нужны для той или иной задачи, в зависимости от того, что мы хотим достигнуть.
А какая ваша цель?
Цель?
Да.
Сегодня мы, наверное, идем к такому формату открытого университета, поскольку уже удалось накопить хороший такой запас лекций, да, вот некоторые лекции еще в производстве. Конечно, этот процесс идет не так быстро, как нам хотелось бы, поскольку, как всегда, не хватает средств, не хватает ресурсов, это не дешевый проект, и мы как бы очень так щепетильно подходим к визуальному тоже качеству и к тому качеству, с которым контента, с которым выступают наши лекторы. Наверное, цель – это создать такой открытый онлайн-университет с лекциями о Крыме, сделанными современно, сделанными доступно, сделанными так, что их хотелось бы смотреть как некий, знаете, увлекательный сериал, когда хочется включить следующую часть, чтобы послушать, а что было дальше.
И завершая с вами разговор, хотела спросить, может ли обычный человек сделать такое же радио, и что ему необходимо для этого?
Ну, сегодня, да, есть онлайн-радио, Jamly Radio, которое вот я начинала 3 года назад. Это был для меня один большой эксперимент, когда я все свои знания, накопленные, да, за не один десяток лет уже работы в журналистике, попыталась воплотить там. Это такая, знаете, работа непростая. Конечно, кажется, что тут сложного. И были после появления Jamly Radio попытки создать, да, аналогичные продукты. Технически можно это сделать, но... Как и в любом деле, да, можно печь пироги, все могут, да, там замесить тесто и выпекать пироги, но получается действительно хорошие качественные пироги далеко не у всех. Это вопрос профессионализма, это вопрос мастерства, то есть запустить техническим это возможно, да, это может быть не так сложно, но что дальше вопрос? Чем вы будете наполнять, как вы будете это поддерживать. Самый сложный в работе медиа вопрос даже не в том, чтобы начать, да, а в том, чтобы поддерживать и делать это на хорошем, достойном уровне.
Спасибо вам огромное. Наджия Фими, основательница Jamly Radio, была с нами в эфире. Она рассказала о плюсах онлайн-уроков, которые она ведет и которые она организовывает. Оставайтесь на радио Крым Реали. Мы встретимся с вами через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реали.
И мы продолжаем наш эфир и говорим о трендах коронавируса, и также будем говорить о самом коронавирусе. И подконтрольные Кремлю крымские власти отчитались и по статистике заболевания вирусом COVID-19. Известно, что 2041 человек находится под медицинским контролем, 1808 дома, 72 в больницах и 165 человек в обсерватории. На сегодня зафиксировано 40 случаев заболевания коронавирусом, 15 человек уже выздоровлены и выписаны из больницы. А вот в Севастополе коронавирусом заболели 8 человек и ранее выздоровели 4. И с нами на связи Халил Сары, он крымчанин, крымский татарин, живет в Чикаго, который также переболел коронавирусом. Добрый вечер, Халил. Халил?
Алло.
Добрый вечер. Нет. У вас, наверное, добрый день вечер. В Чикаго, а у нас уже вечер.
Да, да, совершенно верно. У нас еще даже 11 часов нету.
Халил, расскажите, как сейчас, как вы себя чувствуете сейчас? Как ваше здоровье, самочувствие?
Ну, слава Богу, сейчас отлично. И у меня уже этот пиковый кризисный этап, так сказать, прошел. Я уже иду на поправку, вот, сдал повторный тест. Мне уже даже сказали, что, в принципе, выздоровел. Поэтому сидим на карантине и выжидаем. И надеемся на лучшее.
Халил, а как вы заболели коронавирусом? Как, где это случилось? Когда вот у вас возникли первые подозрения на вирус, что вы заразились коронавирусом?
Ситуация выглядела следующим образом. Значит, примерно 2 недели у меня как-то так. Не сильно болели легкие, грудь, знаете, какие-то мышцы, спазмы. Ну, неприятные, в общем-то, ощущения. А потом... придя на работу, я как бы начал кашлять и просто не мог откашлять. И, собственно, вызвали скорую, она приехала, меня поместили в реанимацию, да, откачали, то есть засовывали под ИВЛ, я находился под наблюдением, где-то порядка 8 часов, потом еще, наверное, 4 часа, и врач зашла, сказала, у вас все признаки налицо, да, что вы болеете COVID-19. И меня вообще отправили домой. Вот это связано с тем, что в Америке ну, колоссальный поток больных, да, это всем известно, что просто больницы не успевают, не справляются. Они, если ты молодой, то есть тебя просто выгоняют домой.
Халил, а скажите, пожалуйста, какие вот симптомы? У вас поднялась температура? Как это происходило? Какие симптомы вы почувствовали, вот, что нужно обратиться в больницу?
А в больницу обратиться, я стал задыхаться, я дышать не мог, вот, поэтому вызвал скорую. Вот, я все, то есть я думал, что уже, наверное, даже умру, потому что ну, невозможно надышаться воздухом, понимаете, вот и все. Потом вот я жду, у вас ставят под ИВЛ, уже делают капельницы, конечно, сопутствующие уколы и так далее. Но через 12 часов, если ты нормально себя чувствуешь, молодой, тебя выписывают из реанимации, отправляют домой. Я вам даже больше того скажу, тут есть такое понятие, как индекс выживаемости, да, то есть если... Тебе за 60, и кому-то нужен ИВЛ, и он моложе, подключат молодых. Представляете? Потому что нереальный поток людей, людей болеет много. Но сейчас уже ситуация, во всяком случае, в Соединенных Штатах уже более или менее стабильна. Люди болеют, но не так много. И идут на поправку.
А температура поднимается, когда человека подозревает в коронавирусе, либо он заболел коронавирусом?
Нет, нет, ничего. Вот, в том-то и проблема-то, видите, COVID-19, что он... в принципе, протекает бессимптомно, да. То есть я же говорю, у меня 2 недели как-то легко, как, ну, дискомфорт в груди, да, ощущал. Ну, может, какие-то мышечные спазмы были, и все. Но вот в пиковый момент я просто не смог дышать, и все. Потом у меня была температура где-то 4 дня под 40. То есть все, прокашлялся, в принципе, я выздоровел. Кстати, чтобы развеять всякие слухи, что там какие-то таблетки есть, никаких таблеток от него нет, от этого вируса. Полагаемся исключительно на свой организм и на иммунитет.
А вы сказали, что вас отправили обратно домой. Сколько времени вы находились дома? И сколько времени длился ваш процесс, да, скажем, заболевания, да, выздоровления, заболевания на выздоровление процесс?
Да, мне назначили сразу повторный тест через 12 дней. Я его уже сдал. У нас этот процесс происходит, значит, каким образом? У нас есть департамент, да, который отслеживает и мониторит всю ситуацию касаемо COVID-19. И с вами постоянно на связи находится, да, то есть в телефонном режиме. Перезванивают, спрашивают температуру, как родные и близкие чувствуют. Так, между прочим, у меня семья и дети, и никто не заболел, понимаете, в отличие от меня. Вот такая вот тоже ситуация существует здесь.
Халил, а скажите, вот как изменилась ваша жизнь уже после выздоровления коронавирусом? Может быть, есть какие-то ценности, на которые вы стали больше обращать внимание?
Да, безусловно. Мы все бегали тут в Соединенных Штатах за деньгами. Сейчас поняли, что деньги далеко не важные и не самое главное в жизни. Вот находился с семьей со своей, да, с любимыми детьми, супругой. Конечно, переосмыслили жизнь. Конечно, когда ситуация вот так вот резко касается лично тебя, то ты начинаешь понимать, да, что это могло быть вообще в принципе в последний раз. Безусловно, есть некие переосмысления ценностей жизни и так далее. Я думаю, что любой должен это понимать, да, прекратить верить всякие глупости, что этого вируса нет и так далее. Он есть, он реален. Может быть, молодые переносят его легче, но есть старики, которые мы можем заразить и убить, понимаете? Поэтому надо соблюдать эту социальную дистанцию, сидеть дома, мыть руки и надеяться на лучшее. Я думаю, человечество ждет впереди все еще самое лучшее.
Но в период коронавируса появились новые, скажем, тренды, да? Кто занимается онлайн, курсы, вебинары. Что сейчас у вас в Чикаго происходит в этом направлении?
Ну, слава богу, штат Иллинойс и конкретно Чикаго оказались наиболее подготовлены к этой беде. Я имею в виду по сравнению с другими штатами, да. В Чикаго, ну, пока карантин, пока более ничего особо не происходит, но вот, правда, стадионы переделали под госпиталя, кинотеатры, торговые центры. И остается догадываться, для чего это было сделано, да. То есть, возможно, придется выпускать людей, я так понимаю, да, в мае месяце, что, возможно, и вторая волна будет, как в Китае, понимаете, но... Тут уже готовы к этому. Тут вот эти компании Ford, General Motors, они печатают аппараты EOL, да, искусственной вентиляции легких. То есть, ну, Америка более-менее, видите, как и следовало ожидать, что это супердержава, она поддерживает свой статус. И действительно делается очень много властями, чтобы предотвратить беду. А касаемо конкретно Америки, вот смотрите, у нас супермегаполисы, да, такие как Нью-Йорк, да, там действительно... Наверное, ну, четвертая часть заболевших пришлось на Нью-Йорк. Но, опять же, не стоит забывать, это очень густонаселенный город, да, плотно населенный город, и агломерация 26 миллионов. Я так полагаю, что, в принципе, это будет касаться в основном таких вот мегаполисов, да, я имею в виду именно очаги COVID-19. Вот. Они будут касаться, скорее всего, мегаполисов.
Спасибо вам огромное, Халил Сары Крымчанин, который сейчас живет в Чикаго. Он приехал в Чикаго и там живет с 2016 года, переболел коронавирусом и уже выздоровел. Оставайтесь на Радио Крым Реали, мы встретимся с вами через несколько секунд.
Команда Радио Крым Реали. Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
И мы продолжаем эфир. Он посвящен трендам коронавируса и в онлайне. Есть и формат онлайн-общения, есть и свои плюсы. Так как желание увидеть нечто новое, неограниченное географической привязкой, например, можно побродить по залам Лувра или посетить онлайн-спектакль, и для того, чтобы понять, что предлагают театры онлайн, мы пообщаемся с нашей следующей гостью, руководителем отдела рекламы и связи с общественностью Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водянова Татьяной Орел. Добрый вечер, Татьяна.
Добрый вечер, здравствуйте.
Татьяна, сегодня у вас в театре будет онлайн-спектакль «Обнаженная любовь», и кроме того, вы также проводите в социальных сетях различные интерактивы со своей аудиторией. Скажите, да? как будет проходить сегодня онлайн-концерт у вас?
Ну вот, многие задают этот вопрос, может быть, немножко не понимая специфику того, что мы придумали. А придумали мы не просто онлайн-трансляции, которые сейчас предлагают многие театры мира и нашей страны. Мы придумали формат онлайн-театр. когда в определенное время все, кто любит театральное искусство, кто любит музыкальное театральное искусство, а мы именно к этому жанру относимся, могут собраться всей семьей, причем независимо от того, как вы правильно сказали, кто где проживает и кто отбывает, скажем так, эти карантинные дни, и прикоснуться к прекрасным произведениям музыкального искусства в том жанре, в котором работает наш театр, а это оперетта, мюзикл, рок-опера, в определенное время. Таким образом, мы как бы соблюдаем все театральные нюансы, и люди не забывают культуру посещения театра, чего, к сожалению, в реальной жизни мы сейчас лишены. Показываем мы вот в таком формате онлайн-театра. Благо дела у нас есть записи. В основном спектакли, которые сейчас в нашем репертуаре не идут. То есть это огромное количество спектаклей, которые зрители помнят. Это спектакли, которые относятся и к далекому прошлому театра, и вот к недавнему прошлому, но в силу разных причин сняты уже со сцены. И тем самым молодому поколению можно показать то, что уже увидеть невозможно. А люди, которые любят театр, помнят, кто живет уже сейчас вдали, скажем, от Одессы, могут вернуться в свою молодость, в свой любимый город и посредством спектакля вспомнить, может быть, какие-то самые яркие и лучшие моменты своей жизни.
И Татьяна, а вот во время онлайн-спектакля, да, он отличается от обычного спектакля. А как вот передать эмоции? Ведь зрители смотрят его через экраны, да, через компьютеры.
Да,
вот почувствовать и атмосферу быть в театре. Как это передать?
Я вам могу сказать, что, во-первых, вместе со зрителями смотрят и артисты, потому что это записи, которые мы транслируем, да? И когда мы подписываемся, например, в социальных сетях, в том же Фейсбуке, да, на страницу театра «Музыкальной комедии», «Одесская мускомедия», либо на канале YouTube «Одесская мускомедия», да, и присоединяемся к онлайн-трансляции, то мы все видим, кто с нами смотрит спектакль, да, и мы отслеживаем, кто, ну как, мы видим, так же, как и все остальные, иногда люди встречаются в онлайне, да, это очень приятно. Как вы спрашиваете, эмоции? В виде смайликов, в виде комментариев. И такие комментарии, как пишут люди, иногда трогают до слез. Да, люди пишут и из Соединенных Штатов Америки, и из Белоруссии, и из стран Прибалтики. Ну, то есть это такой круг, вот, казалось бы, карантин ограничил нас, да, в передвижении, в контактах, но тем самым, с другой стороны, расширил немножко границы возможного. И сейчас это время можно использовать плюсом для себя, посмотрев, ну и наши спектакли, коль мы об этом, да, и посмотрев спектакли и возможности, сейчас открылись просто потрясающие, которые, может быть, в реальной жизни нам бы до этого никогда бы не открылись. Поэтому мне кажется, не надо унывать, нужно сохранять свой эмоциональный фон в положительном балансе, потому что все ученые говорят о том, что депрессия ведет к ослаблению иммунной системы, а мы должны свою иммунную систему сейчас ох-ох-ох как беречь. Поэтому нужно получать от жизни даже в удвоенной, наверное, порции положительной эмоции, и театр, как всегда в обычной жизни, так и в это время готов дарить своим зрителям эти положительные эмоции. Поверьте, что это дорогого стоит.
Да, Татьяна, говоря о положительных эмоциях, известно, что актеры часто и признаются, да, что они именно черпают вдохновение от общения с публикой, да, они видят глаза зрителя, они чувствуют, и как реагирует публика. А как быть тогда актером в таких условиях?
Ну, условия вот карантина. Тоже, да, вы все правильно спрашиваете, правильно понимаете сущность актерского сложного внутреннего мира. Артист без зрителей жить не может, без признания, без глаз, все правильно вы говорите. Поэтому мы тоже тут немножко покреативили и для артистов придумали. Сначала мы все прочитали в условиях карантина, каждый записал, обыграл. Тут уже все зависело от степени фантазии, творчества. Артисты люди творческие. Мы прочитали Корнея Ивановича Чуковского «Мойдодыр». И это получилось просто феерично, ну, и музыкально, и смешно, и весело, потрясающе разошлось в социальных сетях. Опять же, можно зайти к нам на страничку об этом видео, посмотреть и узнать побольше. А потом мы организовали такой для артистов и сотрудников театра флешмоб «Театральная кухня». Можно было готовить вместе с нашими артистами. И поверьте, что рецепты, которые они предлагали, начиная от самых банальных каких-то соусов и заканчивая, ну, не знаю, прям иногда даже очень смешно это все было. И люди потом писали, у нас есть обратная связь, что пробовали сделать рецепт, очень понравилось. То есть все же мы сейчас в условиях карантина имеем много свободного времени, мы можем его использовать для того, чтобы попробовать нечто эдакое, даже в той же кулинарии. А если еще это рецепт от народного артиста, ну так вдвойне интересно. То есть вот артистов таким образом. Плюс к этому удержать же творческую активность людей невозможно, поэтому люди выкладывают на своих страничках какие-то аудио, какие-то видео с собственным участием. И, конечно, таким образом получают обратную связь, любовь, аплодисменты, о которых вы спрашиваете, да, потому что артист действительно без этого, ну вот, никак не может. Мы немножко даем возможность людям заглянуть туда, куда, может быть, в обычной жизни, если бы мы все ходили на работу, бежали бы из дом-работа, не могли. А так можно посмотреть, как готовит майонез заслуженная артистка, как печет пирог или лепит пельмени народный артист. Ну, то есть какие-то радости, да, какие-то моменты, которые сближают людей и помогают им пережить это такое нелегкое психологическое, да, время, которое мы сейчас все переживаем. Мы видим в этом и обязанность свою перед зрителями, не бросить их в этот трудный момент. Тем более театр-то у нас музыкальной комедии. Чувствуете ответственность? Мы, как никто в это время, чувствуем ответственность за качество комедии, которая должна дарить людям положительные эмоции.
А насколько вот люди больше стали смотреть онлайн-спектакли? Насколько этот формат стал популярным среди украинцев?
Ну, мы можем только по одному критерию, нам кажется, он абсолютно реальный. Мы видим количество подписчиков, которые резко за время карантина выросло, да, и в Фейсбуке, и на нашем канале в Ютубе. Огромное количество людей, кто подписывается и кто вливается вот в этот формат. Многие люди просят, чтобы мы оставляли эти записи, скажем, на сутки, да, как делают это другие театры. Может быть, где-то мы с этим согласны, но мы хотим сохранить вот этот формат театра, когда мы все вместе откладываем все свои домашние дела, и те, кто на сцене когда-то был в этот момент, да, и те, кто сегодня смотрит этот спектакль, и смотрим все вместе этот спектакль, потом в социальных сетях идет обсуждение, и мы видим, что это интересно.
Спасибо вам огромное, Татьяна Орел. Да. Руководитель отдела рекламы и связи общественностью Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водянова. Спасибо, что нашли время и пообщались с нами. Оставайтесь на радио Крым Реалии. Мы встретимся с вами через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
И мы продолжаем эфир. Он посвящен трендам карантина. И вот молниеносное распространение коронавируса привело к тому, что большинство людей испытывают постоянную тревогу и страх, волнуются и от того, что нет явных признаков, по которым можно было бы точно установить наличие инфекции. Любой насморк и дискомфорт в горле, повышение температуры вызывают панику у людей. И сидя дома, люди, скажем, варятся так в собственных страхах и порой не знают, что делать и чем себя отвлечь. Но необходимо во время карантина и сохранить спокойствие. И об этом мы будем говорить с психологом Светланой Паниной, семейный психолог, гештальт-терапевт. Добрый вечер, Светлана.
Здравствуйте.
Светлана, насколько вот онлайн-общение может заменить вот личное общение, да, вот с точки зрения психологии? Насколько легко будет затем людям вернуться в нормальное общение уже после карантина?
Совершенно точно, живое общение – это такой стандарт, к которому мы привыкли. Мы рождаемся и никогда не общаемся с мамой онлайн. Каждый ребенок, который только родился, он, конечно же, привыкает как к данности, к общению один на один с живым человеком. Нам очень важна мимика, нам важны жесты, нам важна поза человека, потому что из слов мы получаем около 15% информации. Большую часть информации мы получаем невербально. И сейчас люди, которые перешли на онлайн-общение, многие довольно быстро к нему привыкли, но многим не хватает вот этой дополнительной информации, дополнительных звуков, дополнительных жестов. И часто это рождает некоторое недопонимание. Мы скучаем по живому общению, хотя не все. Есть люди, которые более склонны скорее к такому виртуальному общению. Есть люди, которым всегда будет необходима компания или хотя бы один живой человек напротив, визави. Насколько быстро мы вернемся к обычному формату? Я думаю, что будет какой-то момент инерции, когда ограничения будут постепенно сниматься, мы будем возвращаться в прежний режим, и у кого-то это займет неделю-две. Ну, а кто-то, кто более тревожный, может быть, не очень общительный изначально, у него это займет около месяца.
Светлана, скажите, а вот как сохранить хорошее настроение в течение дня в условиях карантина, в условиях новостей, да, которые сейчас звучат, и с каждым днем мы видим новые цифры?
Ну, вы спрашиваете, как сохранить настроение?
Да, хорошее настроение, чтобы оно было в течение дня.
Ну, так ли это необходимо, сохранять хорошее настроение? Во-первых, вы могли проснуться сразу с плохим настроением. И тогда сохранять плохое настроение не надо, надо как-то превратить его в хорошее. Что мы можем для этого делать? Совершенно точно надо соблюдать информационную гигиену. Если вы понимаете, что у вас портится настроение, скорее всего, оно портится не само по себе. Для того, чтобы... Не надо повышать настроение тому, кто его... не надо поднимать настроение, если ты его не ронял. Да? Что нам роняет настроение? Совершенно точно роняет настроение тревожные новости. И часто новости построены именно таким образом, чтобы поселить как можно больше тревоги. Они предваряются тревожной музыкой, очень серьезными голосами начинают разговаривать с нами дикторы. Как можно больше постарайтесь избегать новостей, которые нагружены вот так вот эмоционально. Если вы заражаетесь, мы очень сильно заражаемся чужой тревогой. Когда нам рассказывают что-то очень строгим лицом, очень потревожную музыку, и это может быть даже прекрасная какая-то информация про то, сколько людей выздоровело. Тем не менее, мы будем искать какую-то ужасную информацию в этих словах.
То есть дозированно, да, нужно принимать информацию?
Не просто дозированно, надо очень строго пересмотреть источники получения информации. Я считаю, что на сегодняшний момент либо правительственные какие-то официальные сайты, либо есть специальные чат-боты, в частности, Всемирная организация здравоохранения, которые дают сухо, сжато информацию, которую можно интерпретировать однозначно, довольно однозначно, и она не окрашена эмоционально. Большинству подходит именно такая информация, что ограничить совершенно точно. В социальных сетях всех паникеров. То есть если вы видите паникеров, или вы просто читаете кого-то, или слушаете кого-то, или смотрите какие-то видео, и они рождают у вас тревогу, сейчас это не даст вам абсолютно ничего полезного. Это, скорее всего, усилит вашу тревогу, и если вдруг, не дай бог, понадобится быстро действовать, вы будете настолько дезориентированы, потому что вы настолько устали тревожиться, что это вам не поможет, а помешает. Итак, совершенно строго, да, не просто дозировать информацию, а всего 1-2 раза в день максимум читать один какой-то канал, который посвящен пандемии. Все, что вам нужно узнать, вы оттуда узнаете. Если будет необходимо прям срочно что-то предпринимать, то вам придет смс-ка, скорее всего, на ваш телефон. Ну, например, оставайтесь дома или покиньте дом, пройдите по направлению, не знаю, к соседям. Все это вам обязательно сообщат, найдут способ сообщить максимально широко. Оставляйте в своих соцсетях людей, с которыми вам легко, с которыми вы можете быть на одной волне, которые не поселяют в вас дополнительную избыточную тревогу и не размещают какой-то ужасный контент. Вам сейчас и без них, в общем-то, достаточно тревожно. Совершенно точно хорошо сейчас заниматься тем, что вас радует, тем, что вас наполняет. Если вам нравится готовить, готовьте. Если вам нравится есть вкусную пищу, здоровую, ешьте вкусную, здоровую пищу. Если у вас есть дети, то взрослые, у которых есть дети, очень хорошо поднимают себе настроение, когда видят детскую радость. Ну и Вы знаете, что бывает такая зубная фея, да, когда малыш теряет зубик, ему грустно, но на утро фея может ему подарить монетку или конфетку, или какой-то маленький подарок.
Светлана, скажите тогда, вот если можно коротко, да, как нужно построить так график, чтобы всегда было позитивное настроение в доме царило?
Но я опять же не считаю, что всегда позитивное настроение – это самоцель. Невозможно быть позитивным, когда у тебя есть тревожная какая-то... какой-то
тревожный сбит. Чтобы не падать в панику, да, в период карантина.
Опять же, чтобы не падать в панику, во-первых, еще раз, да, ограничить поступающую информацию – это первое. Второе – как построить день? Построить день максимально удобным для вас способом, для того, чтобы вы могли поддерживать свое здоровье, физическую активность – это обязательно, потому что недостаток физической активности всегда увеличивает количество тревожных панических реакций. Поэтому если у нас сейчас не запрещено гулять, ну, по крайней мере, до магазина, выберите самый длинный маршрут, в котором будет меньше всего людей, и постарайтесь пройтись, ну, по свежему воздуху, если воздух свежий. Да? Если вы остаетесь дома, то постарайтесь найти для себя такой способ физической активности, который вам нравится. Я очень рекомендую групповые какие-то. Вот сейчас онлайн проводятся и платные, и бесплатные мастер-классы различными спорттренерами.
Присоединяйтесь. Спасибо вам огромное. Светлана Панина, семейный психолог, гештальт-терапевт, была с нами на связи. Мы говорили о трендах карантина. Оставайтесь на радио Крым Реале. А я, Дина Сибулаева, встретимся с вами на следующей неделе.